Здравствуйте, друзья! Вы на MioFox Podcast, ваш гид в мир миофункциональной коррекции, здорового прикуса и красивой речи. Меня зовут Борисова Кристина Витальевна, я логопед, специалист по миофункциональной коррекции, руководитель и ведущий специалист Центра миофункциональной коррекции речи MioFox. Мы находимся в городе Москва, на улице Новорогожская, дом 30. Онлайн-прием ведем по всему миру. И сегодня у меня в гостях прекрасный специалист, нейрологопед Юлия Шашина, практикующий специалист, специалист, который проводит обучение по этому направлению. И сегодня мне удалось ее вырвать с конференции, чтобы она записала для вас со мной этот выпуск. Юль, большое тебе спасибо, что ты пришла. И, наверное, первый вопрос, который я тебе хочу задать сразу же с порога, без здорования со мной. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще решила стать нейрологопедом, потому что в логопедии достаточно много направлений, и это настолько узкое направление. Как ты вообще пришла к этому? Вообще, кто такой нейрологопед?
Крайне узкое, да. Кристина, добрый день всем. Спасибо за приглашение. Очень приятно здесь сегодня быть, поделиться полезной информацией. Начнем с того, кто такой нейрологопед. Нейрологопедия — это такая наука, специализация, которая стоит на стыке педагогики и медицины. И нейрологопеды, они занимаются людьми с тяжелыми множественными нарушениями и по восстановлению речи, и по восстановлению витальных функций, таких как дыхание, глотание, ну, вообще прием пищи. То есть мы работаем с пациентами в основном тяжелого профиля. Как я пришла в нейрологопедию? Ну, постепенно. Я выучилась на логопеда, приехала в свой город, думала, что я буду заикологом, мне очень нравилось заикание, я защищала диплом по заиканию, но столкнулась с тем, что, в общем-то, все ставки в детских садах были заняты, на логопеда очень сложно было устроиться. Тогда я пошла в ГРНО, говорю, что это такое, что происходит, как устроить меня куда-нибудь, почему нельзя устроиться, и меня устраивают, я попадаю в детский комбинат для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Начинаю работать с детьми с ДЦП, и постепенно понимаю, что ни о какой речи не может быть и речи, и начинаю учиться, учиться. Постепенно я переключаюсь на альтернативные дополнительные коммуникации, но до этого сфера моих профессиональных интересов, конечно, была дизартрия все-таки. Потом перешла на АДК, а потом поняла, что что-то они у меня все так плохо глотают, у них проблемы с приемом пищи. И, в общем-то, начала углубляться уже в эту тему. И в итоге совсем перешла в нарушение приема пищи и в дисфагию.
Ты сейчас только что сказала о том, что нейрологопед — это специалист, который занимается дыханием и глотанием. И вот здесь вот возникает всегда у людей, которые не сведущие в этой теме, такое представление, что миологопед и нейрологопед — это одно и то же. Но на самом деле это два абсолютно разных направления. И ты уже тоже сказала о том, что это более сложные случаи, и, наверное, нейрологопедия, она вот прям вот так была активно развита в работе со взрослыми. Это люди после инсультов, тяжелые после инсультов люди, которым нужна вот именно реабилитация такая серьезная в рамках больницы. Но, насколько я знаю, ты работаешь в основном с детьми. Как изменилась ситуация, когда вот именно нейрологопедия стала активно работать с детками, с маленькими?
Я могу сказать, что последние лет 5 это набирает сильный оборот. Это связано с тем, к сожалению, что рождается очень много тяжелых детей. Детей с тяжелым, с тяжелыми поражениями центральной нервной системы. Такая ситуация прижала нас к стене, и нам приходится с этим работать. Действительно, вот если брать дисфагию, то в России очень много внимания уделено взрослым, восстановлению взрослой, при взрослой дисфагии, а дети у нас как-то всегда оставались за бортом. Но, тем не менее, это явление очень частое, и дисфагии, да, нарушение глотания, нам приходится с этим, в общем-то, работать.
Я сама проходила обучение по коррекции дисфагии, и я все ждала жадно вот этот момент, когда начнут рассказывать про детей. Но про детей не было ни слова. Скажи, пожалуйста, а откуда вот ты получила информацию, как именно работать с детьми? Или это все-таки какой-то опыт перенесения взрослых техник на детей?
На самом деле и тот фактор имеют место быть, поскольку я, в принципе, всегда в основном детстве работал, хотя у меня был опыт работы со взрослыми, и у меня есть подготовка по фазиологии, где я училась. Знаешь, собирала по крупинкам. Ну, и училась тоже, и у западных коллег, которые приезжали, когда еще было все открыто, приезжали коллеги из Германии, из Чехии, из Польши. У поляков я прошла очень много обучения. Ну, а также самообразование, да, это научные статьи, это даже те же ролики, да, на YouTube можно найти очень ценную информацию, которая, кажется, там людям не нужна, а она есть. В общем-то, и самообразование, и обучение, и переподготовка. Также я очень много прошла стажировок в ведущих клиниках мозга, институтах неврологии, да, и причем проходила я стажировки, практики именно в палатах интенсивной терапии, то есть сразу вот прям вот свеженькие их привезли, и мы сразу на первом этапе реабилитации, и даже на операциях я присутствую периодически, да, на каких-то сложных постановке трахеостомы, снятие трахеостомы, ну и так далее.
И вот сейчас ты как раз озвучила трахеостому, уже должно закрасться сомнение, что все-таки миологопед работает с другими нарушениями. Кто же такой миологопед? Это специалист, который тоже работает с дыханием, с глотанием, с положением языка, но мы работаем на другой фазе глотания. Есть несколько классификаций, которые характеризуют глотание и делят глотание. Есть классификации, где у нас две фазы глотания рассматривается, есть D3, есть D4. А если мы говорим о четырех фазах глотания, то это предварительная фаза, затем ротовая фаза, глоточная фаза и пищеводная фаза. Есть еще две классификации, которые более традиционно рассматриваются как раз в нейрологопедии. Какие это классификации?
Я сначала скажу про такую старую классификацию, которую предложил профессор Маджанди в 1836 году. Он предложил делить акт глотания на три фазы. Это оральная, глоточная и пищеводная. И все они должны идти друг за другом без перерыва. Но сейчас мы чаще употребляем все-таки две фазы глотания. Да? Это орофарингеальная и пищеводная. То есть соединяем оральную с фарингеальной, или можно назвать ротоглоточная, да, и пищеводная.
Все-таки для меня больше зона ответственности – это только ротовая фаза. Орофарингеальная фаза – это для меня уже, как для специалиста по миофункциональной коррекции, это уже дальше моей зоны компетенции. То есть я работаю только в ротовой полости.
Доглотательно.
Да, сформировать болюс и собрать его на язык и протолкнуть. А вот дальше уже это зона ответственности нейрологопеда.
Ну да, но мы на самом деле тоже много работаем с оральной фазой, с подготовительной фазой, потому что у больных разного профиля, да, я не сказала, что это больные могут быть с генетическими заболеваниями, с нервно-мышечными заболеваниями, с неврогенными заболеваниями, с патологиями анатомии, анатомического строения, с патологиями носоглотки, пищевода и после приема препаратов, разные, да, есть профили. И когда это неврологический пациент тяжелый, мы тоже будем работать с доглотательной, с подготовительной или с ротовой фазой, но там, конечно, будут немножко другие поражения, более серьезные, чем те, с которыми работает миологопед. Это будут серьезные парезы, параличи и так далее. Фарингеальная фаза, мы знаем, начинается, когда у нас мягкое небо поднимается, подъязычная кость выступает вперед, поднимается наверх, надгортанник опускается вниз, перекрывает дыхательные пути. И вот тут тоже можно, ну, то есть, смотря на какой фазе возникли проблемы, будет отличаться коррекция, с той фазой мы будем работать. И на фазе фарингеальной мы будем работать с теми структурами, которые отвечают за фарингеальную фазу, своими методами. Они, конечно же, будут отличаться от методов миологопедов.
Мы туда даже не доходим. Здесь уже, конечно, зона ответственности другого специалиста. И здесь я бы хотела тоже остановиться и сказать о том, что не нужно искать волшебную палочку в более простом специалисте. То есть, если вы родитель ребенка со сложной патологией, я думаю, не надо пытаться вот найти эту волшебную таблетку, что есть специалист рядом, который является миологопедом, который тоже, казалось бы, работает с глотанием, но, к сожалению, он просто вам помочь не сможет. Не тратьте свое время, не тратьте время ребенка. Если нужен более серьезный специалист, нужно сразу искать более узкого специалиста, который конкретно специализируется на нарушении, которое есть у вашего ребенка. Юль, скажи, пожалуйста, а с какого возраста ты начинаешь работать с детьми? Давай, наверное, возьмем такие более простые состояния, когда тоже нужно обратиться к тебе, а не к миологопеду.
Вообще мы можем работать дойти от нуля. Но, как правило, эти дети не приходят, не попадают к нам, да. Сначала они там в своей периодизации находятся, сначала не знают, что им делать. Как правило, этим детям сразу устанавливают зонд назогастральный, да.
А что это такое? Расскажи поподробнее, потому что многие на самом деле не знают, что это такое.
Назогастральный зонд — это такая трубочка, которую вставляют через нос, но бывает, что и через рот. Но она идет от носа и проходит прямо до желудка, с помощью которой ребенок получает питание.
Это питание жидкое, правильно?
Ну, естественно, да. Есть специальные смеси, но некоторые кормят домашней пищей, что неправильно, да, через зонд, через назогастральный. Конечно, больные такого профиля, которым нужен назогастральный зонд, они также нуждаются и в специальном лечебном питании, в лечебных смесях, сиппингах там, и так далее.
А с таким зондом могут быть как маленькие детки, так и взрослые люди, да, которые перенесли, да, какие-то, безусловно, травмы, инсульты, черепно-мозговые, да, травмы. И вот в какой момент вы подключаетесь?
Да сразу, как только поставили зонд, сразу мы подключаемся. Если мы есть в доступе, или есть, если есть у нас пациенты в доступе. Но назогастральный зонд должен ставиться, вот ты сказала, да, там, с какого возраста, там, и взрослые, и дети. Назогастральный зонд должен ставиться максимум на 2-3 месяца. Ну, 3 – это прям уже совсем потолок. И дальше, если ничего не изменилось в ситуации, то, конечно, пациент должен перейти, ну, если он не выздоровел, да, если мы не начали кормить его через рот, после терапии определенной и после лечения, смотря что с пациентом, то тогда уже этого пациента должны перевести на гастростомическую трубку. Но, к сожалению...
Это что такое?
Гастростома – это трубочка, которая ставится в желудок через живот. Ну, вот если прям очень по-простому, да, объяснить. Но, к сожалению, в России вот такая ситуация не очень хорошая. И мы не знаем, на кого вину валить. Ну, скорее, наверное, это на врачей, потому что на педиатров, да, или на семейных врачей, или на неврологов, то есть у кого под ведением находится этот пациент, когда родители не осведомляют о всех вредностях долгого ношения зонда. Потому что от зонда тоже бывают и аспирации по зонду могут быть, и пролежни от зонда бывают. Вот, например, за границей где-то, если мы возьмем какую-то европейскую страну или Америку, там есть четкие показатели. Все, проносил пациент 2 месяца, 3 месяца, мы его обязаны перевести на гастростому. Если родители не соглашаются, там уже подключаются органы опеки. Ну, то есть там все просто на самом деле. У нас же, когда родители приходят, мы видим, ношение зонда происходит до 3, 5, 10 лет. То есть ребенок находится много лет на зонде, он болеет несколько раз в год аспирационной пневмонией, ничего не меняется, через рот он есть не начинает. Он также там поперхивается. Ну, даже есть такие смельчаки, которые и кормят, собственно, через рот пациента, которого нельзя кормить через рот. Тогда я родителям говорю, почему вы не думаете про гастростому? Ответов на самом деле немного.
И они чаще всего говорят, они, наверное, даже говорят, что они не знают, что это такое.
Нет, они знают, что это такое, но они говорят, я слышала, но нам никто не предлагал.
Угу.
Вот такое бывает. Но я думаю, что немножко родители преувеличивают, да, немножко лукают в этом плане. Либо они говорят, даже не говорите нам об этом, нам лишняя дырка не нужна в животе. Но тогда мы культурно начинаем объяснять, что же происходит во время ношения назогастрального зонда, что происходит с ребенком, как у него нарушается орофациальная зона, да, и как сложно работать с пациентом, с носителем назогастрального зонда. Гораздо проще раскормить ребенка, ну, после определенных обследований, если мы понимаем, что его можно кормить через рот, носители гастростомы, чем носители назогастрального зонда. Ну, педиатры, они просто не доводят до сведений, не объясняют о всех побочных эффектах ношения зонда. Ну и тут как бы вот мы иногда вступаем в эту, скажем так, на эту стезю и, в общем-то, приведя родителям все факты, говорим, что давайте подумаем еще раз, ребенку очень тяжело.
Если ребенок, представим, что это, ну, достаточно хорошая ситуация, у него был назогастральный зонд, он проносил его 3 месяца, и затем рекомендуют попробовать питание через рот, перевести его на питание через рот. И вот здесь как раз подключается нейрологопед. А что вы здесь будете делать?
Сначала мы должны провести диагностику, провести нейрологопедическое обследование, осмотр. Мы проводим интервьюирование с родителем, смотрим домашнее видео кормления, потому что даже дети, которые носят зонд, родители периодически все равно пытаются их кормить через рот, но, правда, безуспешно. Рассматриваем, изучаем всю медицинскую документацию. Мы даже можем направить на какие-то обследования и исследования. И в условиях кабинета нейрологопед, но только кто может это делать, он может провести специальный тест, который называется трехглотковая проба или трехунцевая проба, когда мы даем пациенту попробовать, ну вообще как взрослым дают пробовать воду, но мы даем пробовать загущенные жидкости, такую более густую текстуру, и смотрим на реакции, как, что происходит с пациентом. И если мы, ну там есть ряд симптомов, когда мы можем остановиться, и когда можно сказать, так, вам нужно идти на дополнительное обследование, либо же можем потихоньку начать работать. Это симптомы, могу перечислить, да, это когда ребенок начинает подкашливать, начинает поперхиваться, это когда через минуту мы слышим булькающий звук, но я, если честно, стараюсь до этого не доводить, я уже останавливаюсь на покашливании, поперхивании и дальше не провожу. То есть и часто до трех глотков не доходит, хватает нам одного, там, маленькой половинку детской ложечки, загущенной жидкости, и уже, в принципе, все будет понятно. Еще одышка, да, может возникнуть, смена дыхания, и когда мы это видим, то мы направляем на инструментальные исследования глотания. Золотым стандартом считается видеофлюороскопия ВФСС, вот как раз на видеофлюороскопии можно увидеть ту самую нарушение доглотательной фазы, ротовой первой, да, когда пациента не контролирует нахождение болюса в ротовой полости, он может проникнуть до голосовых складок. Ну, это на видеофлюорографе, да, пациенту дают что-то, какой-то болюс, и смотрят на рентгеновском аппарате, куда проходит болюс, собственно.
Здесь, думаю, нужно тоже пояснить, что такое болюс. Я тоже говорила об этом раньше, но многие на самом деле не знают. Болюс — это пережеванная пища, смоченная слюной, то есть пищевой комочек, который образовался.
Пищевой комок, который готовый к проглатыванию, скажем так. Но пациенту дают уже загущенную, то есть ему не дают жевать, но жевание могут проверить у пациентов, у взрослых, да. Видеофлюороскопию я хочу сказать, что провести с ребенком, с маленьким, достаточно сложно, потому что там нужно выполнять инструкции. А дети, у которых мы видим наличие дисфагии, это часто сопровождается в одном профиле ребенка с глубокими ментальными нарушениями, и, конечно же, он не сможет выполнить инструкцию. Но есть другой, тоже еще один золотой стандарт, это фиброларенгоскопия. Мы видим уже глоточную фазу, как срабатывают мышцы глотки, мышцы голосовых складок, как срабатывает надгортанник, перекрывает ли он дыхательные пути. И вот в этом исследовании его может проводить лор-врач, его может проводить реаниматолог, и здесь должен рядом находиться логопед. Вот тут логопед и пригодится. Он проводит ВВСТ-тест, это когда дает пациенту пробовать разные текстуры. И на экране все видно, что происходит, как гладко происходит и куда стремится этот болюс. И вот уже после этого исследования мы заполняем протокол, в котором определяется диета для пациента, то есть какую можно ему консистенцию давать через рот и вообще можно ли. И часто после фиброларенгоскопии определяется, что пациент находится в категории «ничего через рот» или НЧР мы называем. И иногда, когда я провожу трехглотковую пробу, вижу, что тут дело нечисто, я говорю, смотрите, с пищей я работать с вами не буду, пока вы мне не принесете вот эти исследования глотания. Но это просто опасно, это не нужно ни мне, ни вам, ни ребенку. И я могу предложить только функциональную терапию, да, ну и другие разные методы, но работу без пищи. А когда приносят это исследование, и мы видим, что какую текстуру можно, вернее, консистенцию, и что этот пациент не из категории «ничего через рот», вот тогда мы начинаем работать над раскармливанием.
Какие этапы работы над раскармливанием есть?
Во-первых, много направлений, скажем так, да. Наверное, нужно сказать про все направления. Этиопатогенетический подход – это когда происходит лечение основного заболевания, самого заболевания, чем страдает пациент. Ну, например, у пациента расщелина, да, твердого или мягкого неба, тут оперативное вмешательство и так далее. Следующий метод – постуральный, когда мы занимаемся позиционированием и изменяем положение тела для кормления. Есть метод физиотерапевтический, когда мы используем аппаратную стимуляцию. Все знают вакостим, вибростим, биотенс, нейропорт, да, много разных стимуляций. Но тут много противопоказаний для детей, конечно, существует. Еще есть метод заместительный, это вот когда как раз-таки принимают решение о альтернативном методе питания, то есть гастростома или назогастральный зонд. Это есть метод густометрии, когда мы изменяем консистенцию пищи, которой будем кормить, и функциональная терапия, в которую входит и криотерапия, и стимуляция мышц, вот такой стимуляционный метод. Пожалуй, наверное, это основные методы. С чего мы начинаем?
Вот смотри, если вы провели диагностику, вы определили, что такого ребенка можно с назогастрального зонда переводить уже на питание, то как это будет происходить? То есть постепенно будет консистенция пищи меняться и вводиться новые какие-то продукты питания. Правильно я понимаю или нет?
В одном занятии два блока работы.
Да.
Приходит пациент. Сначала мы должны поработать с его мышцами, да, вот той самой функциональной терапии, когда мы стимулируем мышцы, которые отвечают, ну, собственно, если мы про глотание говорим, то за глотание, если мы там про жевание говорим, то за жевание. Мы начинаем стимулировать эти мышцы функциональной терапии, логомассаж, но этот логомассаж не такой, как вот обычно мы привыкли там зондами, да, зондами мы очень мало работаем. В основном это ручной массаж и могут быть какие-то тренажеры. Я еще, кстати, не сказала, что есть метод разглатывания, когда мы применяем специальные глотательные маневры, но они не такие, как применяют миологопеды. Так вот, мы стимулируем мышцы, подготавливаем эти мышцы к работе, чтобы они начали у нас работать. И вторая часть занятия, когда мы работаем непосредственно с пищей. Вот когда мы работаем непосредственно с пищей, нам нужно в первую очередь подобрать позу для ребенка. То есть этому мы тоже уделяем особое внимание, особенно если это пациент с двигательными нарушениями, там, с ДЦП, ну и не только с ДЦП, потому что с генетическими синдромами тоже у детей часто они не могут постуру, да, свою построить для того, чтобы принять пищу.
Надо здесь уточнить, что такое постура. Постура – это положение тела в пространстве.
Да, положение тела в пространстве. Опираясь на предыдущий опыт ребенка, то есть какую пищу он мог принимать, это мы узнаем из интервью с мамой, беседы с мамой. Это мы узнаем, я еще не сказала, из анкеты большой, которую входящую, которую он заполняет, куда включен анамнез и все стратегии, которые применяет мама, да. Ну, там много, очень большая
анкета. Я ее видела.
Да, мы ее изучаем, мы делаем выводы и пишем коррекционную программу. Дальше, опираясь на тот опыт, которым обладает ребенок, мы знаем, какую консистенцию он может принимать. И отсматриваем на видео, эффективно ли проходит кормление и безопасно ли проходит кормление. И принимаем решение, так, мы с этой будем текстурой работать или мама уже кормит нормально, хорошо, все правильно соблюдает, и эта консистенция принимается эффективно и безопасно, вот тогда мы будем уже ее менять в сторону увеличения. У нас есть специальная шкала IDDCI, шкала текстур, по которой мы идем. Когда ребенок находится на полужидкой пюрированной пище, мы можем уже, например, приступать к пище сильно загущенной. Да? После сильно загущенной у нас идет загущенная, увлажненная уже с мелкими вкраплениями, потом полумягкие кусочки, потом полутвердые кусочки, ну, потом обычная пища. И самая последняя консистенция – это суп, где сочетаются две текстуры, там, жидкости и кусочки. Мы потихоньку начинаем раскармливать ребенка, либо, если мы поняли, что вот он может, мама кормит его пюре, но это кормление происходит неэффективно и небезопасно, то тогда мы работаем с этой консистенцией, на которой он находится, но превращаем акт приема пищи в эффективный и безопасный. И параллельно, кстати говоря, когда мы делаем стимуляцию, мы используем разные разглатывающие маневры. Их немного для детей, но они есть.
Сколько примерно по времени длится этот период? Бывают какие-то рамки, или, как обычно, мы любим говорить в логопедии, все индивидуально.
Есть четкие рамки, там формирование рефлексов и так далее, но они здесь не работают. Мы смотрим, конечно, на состояние пациента. И, знаешь, я думаю, что, как у всех специалистов, в практике бывает, что приходит ребеночек такой бодренький, хорошенький, ты думаешь, так, сейчас я все сделаю, сейчас он нас быстро заглотает, сейчас мы его переведем на другую консистенцию, а он раз и встал, а у него там скрывается очень много подводных ко мне. Либо приходит пациент и думаешь, ну, я сейчас с ним вообще промучусь долго, он и не контактирует, он и не сотрудничает, он показывает нежелательное поведение, и рефлекторного глотка-то у него очень плохо там пропальпируется. Бывают чудеса, реально, потому что я, например, очень много детей сняла с зондового питания. Прям вот, ну, много, да, и даже были у меня пациенты, которых я сняла с гастростома. И бывает, что пациент, про который ты думаешь, а он идет и быстренько раскармливается. В целом, наверное, я отвечу, что я не знаю, какие сроки, действительно, они индивидуальны, и родителям я никогда ничего не обещаю.
Я слежу за твоими социальными сетями и, на самом деле, испытываю большую гордость, когда ты смело показываешь в роликах, с чего вы начинали и что сейчас есть. И очень часто под роликами, где дети с нежелательным поведением, множество негативных комментариев.
Прокуратура.
Как ты с этим, да, справляешься? Потому что, ну, я знаю, что такое работать с ребенком с нежелательным поведением, что действительно порой это выглядит со стороны неприятно, но по-другому никак. Мы работаем с ними в любом случае, но вот мне просто интересно, как эмоционально справляешься с вот этими неприятными комментариями. Порой они бьют...
Ну, да, иногда дети нам действительно не оставляют выбора, но это скорее относится уже к другой категории пациентов. Все-таки пациенты, которые с пищевой избирательностью, с нарушением поведения, там, с раз, ну и можно продолжать. А вот те дети, которые мои тяжеленькие, они, ну, редко показывают нежелательное поведение, но, как правило, с ними можно справиться. Как я реагирую на комментарии? Я не успеваю на них реагировать, потому что под комментариями появляются сотни комментариев родителей раскормленных детей.
И, это прекрасно, да. На самом деле, что есть такая поддержка людей, которым ты помогла, и их множество. Я знаю, что ты работаешь в рамках марафонов, приезжаешь в какой-то город и проводишь в течение нескольких дней интенсивную терапию, и люди, на самом деле, тебе очень сильно благодарны за то, что ты в короткие сроки помогаешь решить серьезные глобальные проблемы, которые не могли решиться месяцами, а то и годами.
Да. Но сейчас я уже не езжу по интенсивам, потому что немножко тяжеловато. И сейчас я руковожу проектом при поддержке фонда президентских грантов, который называется «Мам, я ем». У нас сейчас в течение этого учебного года пройдут терапию 72 ребенка с нарушением приема пищи. И уже мы третий поток выпустили, и у нас уехали счастливые дети, которые смогли есть, которые научились есть, которые научились жевать. Вот, а в целом я сейчас работаю в основном в своем центре, да, я обучаю специалистов.
Я испытываю за тебя огромную гордость.
Спасибо.
Ты большая умница. Еще я хотела бы спросить, все-таки осуществляется ли взаимодействие нейрологопеда и миологопеда? По опыту работы в моем центре, так у меня тоже есть специалист, который работает с дисфагией, с пищевой избирательностью. Именно работа миологопеда, она уже на этапах, когда нейрологопед все сделал, все, что он мог. Есть положительная динамика, и когда уже ребенок раскормлен, то тогда миологопед может подключиться и работать на своей оральной фазе, дальше развивать жевательную мускулатуру, учить ребенка формировать правильно этот болюс пищи и проглатывать его, и работать с дыханием с таким ребенком. Как у вас в практике это осуществляется? Потому что у тебя центр, который полностью направлен на работу со сложными детками. Как у вас в центре такое взаимодействие выстраивается? Потому что специалисты, с которыми ты работаешь, они также проходили обучение именно
по
миофункциональной коррекции.
Но на самом деле по-разному, на разных этапах, смотря какой пациент. Угу. Если, например, это ребенок там с раз, нежелательным поведением, с пищевой избирательностью, у него есть там легкая дисфагия, и я работаю, но у него еще и имеются, например, там нарушения окклюзии, да, нарушения прикуса, такие прям вот яркие миофункциональные проблемы, то я параллельно могу подключить миофункционального терапевта, и мы можем работать параллельно, собственно. Я работаю со своим, я провожу стимуляцию, я провожу пищевые тренинги, работаю. У меня даже есть поведенческие терапевты, которые проводят пищевые тренинги, если у ребенка сильное нежелательное поведение. То есть иногда с одним миофункциональный проблем терапевт параллельно решает свои проблемы. То есть мы вот сейчас, вот, например, в этом проекте у нас с одним ребенком, ну там с каждым из детей работают сразу 3 специалиста. Uh-huh. Я как нейрологопед, поведенческий терапевт и миофункциональный терапевт. То есть я предпочитаю вообще параллельно работать на самом деле.
Давай еще осветим вопрос, с какими еще специалистами взаимодействует нейрологопед в рамках своей коррекционной работы. Мы поговорили о том, что работает нейрологопед, миологопед, поведенческий терапевт, но так как на самом деле нейрологопед это прям вот, можно сказать, двумя практически уже ногами в медицине, то, наверное, есть еще все-таки...
Тремя,
да. То есть, наверное, еще и врачи, с которыми мы прям вот непосредственно работаем.
Их очень много. Вот спасибо за вопрос, на самом деле. Давай обобщим. Нарушение приема пищи, либо это нарушение приема пищи, либо это расстройство пищевого поведения, да, немножко разные штуки. Ну, в общем, когда проблема с пищей, мы должны выявить, откуда выросли эти проблемы. Почему у ребенка пищевая избирательность, да? Очень часто у этих детей проблемы с желудочно-кишечным трактом, очень часто у этих детей проблемы с дыхательной системой, потому что он носитель аденоидов. Например, да, перечислю врачей, которым я отправляю. Это гастроэнтерологи, это метаболисты, это отоларингологи, это ортодонты, это стоматологи. Достаточно часто это и психиатры, и психоневрологи, и психофизиологи, и неврологи. Тут целая сетка врачей, и нутрициологи. Очень много специалистов подключаются к восстановлению одного пациента. И как я понимаю, к кому отправить, и все это на этапе диагностики, да, когда я собираю анамнез, я понимаю, что вот этот ребенок у нас не начнет есть, пока он не вылечит рефлюкс, например, да, или этот ребенок не начнет есть, пока мы не восстановим ему там зубную эмаль, условно, да, мы к стоматологу отправляем. Ну, еще очень, вот если брать детей с двигательными нарушениями, конечно же, нам поможет физический терапевт, да, который будет восстанавливать общую двигательную активность, потому что навыки приема пищи, они коррелируются с общим моторным развитием, конечно, с восстановлением. Еще мы подключаем психологов часто, но психологов мы часто подключаем для мам.
Я как раз хотела задать этот вопрос, потому что ты сейчас озвучила, что очень много специалистов ты можешь порекомендовать посетить в момент того, когда мама находится на диагностике конкретно у тебя. И можно у родителей, ну, не обязательно мама, мама и папа, бабушки, столкнуться с негативизмом восприятия такой информации. Она действительно сложная для восприятия, ее нужно переварить и понять, что все-таки это нужно для ребенка сделать. И действительно здесь, наверное, поможет как раз психолог.
Не только психолог, а психотерапевт. Бывают мамы, ну, совсем не в ресурсном состоянии, совсем в неприятии, особенно если это еще маленький ребенок, и она просто не успела вообще сообразить, в чем дело. На нее сыпется проблема за проблемой, и она просто не может быть нормальной кормилицей. Она все время находится в состоянии тревоги, в состоянии стресса. Вообще ребенок может пережить разные стадии стратегически от мамы кормлением, то есть родители часто могут начать использовать и насильственное кормление, да, и это тоже может служить таким патологическим триггером, который потом вырастет в еще более глубокую проблему. И есть мамы, которые тоже оказываются нересурсными, которые слишком завышают требования к ребенку и не понимают, на каком этаже находится ребенок, в каком состоянии, когда, ну, могу рассказать, там, ну, у меня много случаев. Ну вот один из ярких, когда принесли ребенка 9-летнего на руках, он лежачий, я сказала, покажите, как вы его кормите, и тогда мама взвалила его на руки, начала запихивать большие порции этой оперированной пищи, ребенок пятерочка по GMFCS, ну то есть тяжелая форма ДЦП, ребенок стал поперхиваться, он стал кашлять, она дальше продолжала его кормить, я сказала, что нужно менять позиционирование, что вы кормите опасно, что это нужно прекращать, и нужно сделать кучу исследований. У нее был запрос, а что же он у меня жевать никогда не будет. Ну и мама вообще в таком вот надрыве всегда была, и она зашла уже, как будто я это враг для нее. Ну, мам понять можно, они сталкиваются при восстановлении с многими не очень хорошими специалистами и врачами. Но в целом, когда я узнала, что этот ребенок в год болеет 9 раз операционной пневмонией, вот 9 лет, 9 раз, мне иногда вопрос, почему этот ребенок жив, да, до сих пор. И она продолжает его так кормить, и внимание. На третий день, то есть я ей объясняю, что это опасно, что нам нужно сменить позу, да, что нужно там потратить деньги на опору для сидения, на стул, пропустить там несколько реабилитаций, они говорят, у нас нет денег. Но мама еще и препятствовала в изменении положения тела. Она говорит, вы уверены, что ему будет удобно? А вот он так не любит сидеть, лежать, вот нужно вообще вот тут вот не трогайте. И на третий день она задала мне вопрос, а звуки вы будете вызывать?
Неожиданно.
Ну, как-то да. Честно скажу, я отказалась от этого пациента. Ну, потому что было глубокое недопонимание у мамы. Но есть мамы, которые в психотравмирующей ситуации нересурсные. Конечно, они не смогут нормально кормить ребенка. Я тогда с мамой разговариваю, что давайте мы вами позанимаемся, чтобы вы стали ресурсом для ребенка. Потому что когда вы в надрыве, это кормление может быть и опасным в частности. Либо же ребенок с экстремальным пищевым поведением, у него там в рационе там два продукта, либо мы имеем, например, еще детскую анорексию, да, младенческую, инфантильную, когда ребенок вообще отказывается от еды. Я маме задаю вопрос, а вы когда сами последний раз ели? Ну, то есть у мамы, у самой непринятие пищи на фоне того, что она не может ребенка накормить. Почему мамы находятся в тревоге? Да потому что у мам стартует базовый страх, страх потери потомства. Если не могу накормить ребенка, я могу его потерять. Угу. Да? Ну, то есть, и когда стартует базовый страх, конечно, некоторые теряют голову. И мы без психолога или психотерапевта, конечно же, не обойдемся.
Мы сейчас много раз уже сказали про то, что на самом деле это финансово очень затратная история, поднимать такого ребенка, заниматься его реабилитацией. Есть ли какие-то инструменты господдержки для того, чтобы осуществить эту реабилитацию? Или максимум это воспользоваться маткапиталом?
Наверное, есть несколько путей. То есть есть больница, собственно, РДКБ, которые принимают пациентов такого профиля, и там работают достаточно хорошие логопеды.
Высококвалифицированные,
да, высококвалифицированные
специалисты.
Да. Конечно, в основном это клиники, да, которые дорогостоящие. Но мамы как-то вот они квоты выбивают, угу. Как-то они сборы ведут, очень часто сборы ведут на реабилитацию. Ну вот мы такой проект сейчас делаем, то есть мы принимаем бесплатно детей.
На данный момент у вас полностью все места заняты или есть возможность как-то в очередь стать, чтобы попасть в этот проект?
Есть возможность стать в очередь, потому что, ну, стоит очередь, но мы еще не расписывали расписание на вторую половину года. Я думаю, что на вторую половину года вполне себе можно стать.
Мы в описании сможем оставить контакты, куда обращаться родителям, которые заинтересованы будут в помощи от вас?
Ну да, могу телефон администратора оставить. Я хочу еще сказать, что я сейчас запускаю онлайн-академию свою, да. Запустила 2 телеграм-канала. Один телеграм-канал для специалистов, которые работают с этой проблемой, и один телеграм-канал для родителей. Ну и, собственно, платформа онлайн-академии, где будет очень много обучающего видео, и это будет практика ориентирована. Это то, что, чем смогут пользоваться и родители тоже. Вот в директ пишут, да, либо личные сообщения, что ваша сеть, ее нельзя называть, она настолько информативна, что вот мы находимся далеко. У меня много, кстати, пациентов, которых я веду онлайн, которые в других странах, по всему миру у меня пациенты. Недавно был у меня ребенок из Кении, например, ну, прям много-много стран. И даже посредством онлайн-работы, онлайн-консультации, онлайн-сопровождения получается снимать детей из назогастральных зондов. Так вот, мне пишут, что ваш канал, там просто вот бери, делай, и восстанавливайся. Нужно просто внимательно все изучить, читать, посмотреть ролики, и это тоже большой ресурс для восстановления детей.
Мы все контакты оставим в описании, потому что очень важно для такой категории детей и их родителей. Спасибо тебе, Юль, за такую информативную беседу. Я очень рада была, что ты пришла. Еще раз подытожим то, что специалист по миофункциональной коррекции – это все-таки миофункциональные нарушения, это ближе к норме, это нарушение прикуса, голоса, нарушение дыхания именно у детей, которые достаточно близки к норме. Либо это дизартрики. А более серьезные нарушения глотания – это, конечно же, уже и в том числе пищевая избирательность – это специализация нейрологопеда. И путать эти понятия, наверное, все-таки не стоит, да, а обращаться к тому специалисту, который действительно нужен вашему ребенку. Или если вы обратились за помощью к миологопеду, а он вам говорит, что вам нужен нейрологопед, то тоже не надо воспринимать это в штыки, нужно просто пойти на консультацию к другому специалисту. Еще раз благодарю тебя за то, что ты сегодня пришла. Сегодня была максимально информативная беседа. Это, наверное, будет наш самый длинный подкаст. Спасибо тебе. Надеюсь, тебе понравилось у меня в гостях.
Да, спасибо большое. Еще прям пару слов хочу добавить, да. Что кому же обращаться к нейрологопеду, а не к миологопеду? Это те дети, у которых уже стоят диагнозы неврологического профиля. Да? Это уже у кого есть ДЦП, пусть даже легкая форма, генетические заболевания, нейромышечные заболевания, нейродегенеративные заболевания. То есть у них уже есть диагноз. И уже, наверное, сначала нужно прийти к нейрологопеду, а он скажет: так, я работаю, либо, ну, вы достаточно бодренькие, хорошенькие, давайте мы с вами и к миологопеду тоже обратимся, он тоже нам поможет. Все, Кристин, большое спасибо за приглашение, тоже было очень приятно, мы так, да, прям большой пласт информации сегодня копнули, я думаю, что это будет информативно и для специалистов, и для родителей.
Спасибо вам за внимание, не забывайте подписываться на канал, чтобы первыми узнавать об обновлениях, о новых выпусках, оставляйте ваши комментарии, поддерживайте нас лайками, для нас это очень-очень важно, и до новых встреч, всего доброго, до свидания.